говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа подготовила журналист Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я вновь записываю свою передачу в стенах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Наши передачи посвящены новомученикам. И сегодня в этом цикле принимает участие Ольга Игоревна Хайлова, научный сотрудник отдела новейшей истории по СТГУ, автор статей по истории гонений на русскую церковь, соавтор альбомов «Пострадавшие за веру и церковь Христову» 1917-1937 и «Верность Церкви Христовой в испытаниях сохранившие». Ольга Игоревна – преподаватель церковно-певческого обихода Богословского факультета по СТГУ, певчая и регент Никола Кузнецкого храма. Здравствуйте! Какова тема сегодняшней передачи?
Хотелось бы в преддверии памяти великого святого русской церкви преподобного мученика Неофита Осипова рассказать о его жизни и подвиге и о его богословском наследии. В нашем научно-исследовательском отделе новейшей истории русской церкви особое внимание уделяется святейшему патриарху Тихону и его ближайшим сподвижникам. Отец Неофит, согласно праву, предоставленному поместным собором 17-18 годов патриарху Тихону, был приглашен святителем на должность личного секретаря. Выбор предстоятеля русской церкви пал на скромного священноинока не случайно, ведь это был его ученик Пахомской семинарии, ректором которой архимандрит Тихон Белавин был в 1890-е годы. После поступления Николая Осипова в Санкт-Петербургскую духовную академию Преосвященный Тихон продолжал интересоваться его судьбой. Николай принял в академии монашество с именем Неофит, о чем владыка Тихон отозвался в письме к Преосвященному Флавиану Городецкому. «Рад за Осипова, он скромный, дал бы только Бог устоять ему». И вот архимандрит Неофит устоял и сподобился стать одним из самых близких патриарху Тихону помощников. Имя отца Неофита упоминалось в изданиях нашего отдела, таких как «Следственное дело патриарха Тихона», книга священника Александра Мазырина «Высшая иерархия о преемстве власти в Русской Церкви», книга нашей сотрудницы Ольги Владимировны Косик «Молитва всех вас спасет» о священном исповеднике Афанасии Сахарове и в других изданиях. Ольга Владимировна и обратила мое внимание на отца Неофита как на образец верности святейшему патриарху и пример мудрого подвижника. В то время отец Неофит уже был прославлен в лике святых в 2009 году. Краткое жизнеописание преподобного мученика Неофита составил игумен Дамаскин Орловский. Конечно, хочется знать всегда больше о подвижнике. И у Ольги Владимировны Косик имелся дополнительный материал и идеи для поиска новых данных. И мы почувствовали необходимость изучить и описать жизнь и подвиг отца Неофита. Тем более, что любимые нами священный исповедник Афанасий Сахаров и священный мученик Кирилл Смирнов, которого патриарх Тихон желал видеть своим преемником, относились к отцу Неофиту с восхищением и трогательной заботой. Они считали отца Неофита своим другом, называли его по-монашески, по-древнему «Аввой», а его труды – чудными произведениями, богатым вкладом в богословскую науку. Но были и отзывы об отце Неофите других современников в таких же терминах возвышенных. Они называли отца Неофита дивным монахом, о его жизни говорили как о чудном житии.
То есть он был подлинный аскет.
Вот судя по этим отзывам, нам приоткрывалось, что да. И казалось, что мы являемся свидетелями, как поднимается завеса, скрывающая тайну всего вот этого чудного, дивного в жизни преподобного мученика Неофита. Конечно, отказаться от участия в разгадке этой тайны было невозможно. В поиске материалов и в написании книги о преподобном мученике Неофите мне помогала сотрудница нашего отдела, заведующая церковно-историческим архивом по СТГУ Ирина Ивановна Ковалева, автор двух замечательных книг о священном мученике Константине Голубеве и о мученике Александре Медоме и целого ряда других работ. И вот начался архивный поиск. Поскольку отец Неофит был родом из города Августово Сувалской губернии, в настоящее время это Польша, то пришлось обратиться в Сувалкский архив. Но, к сожалению, никакими данными о семье отставного вахтера Александра Осипова, бывшего военного фельдшера, и его супруги Елены архив не располагал. В личном архиве выдающегося историка XX века Михаила Ефимовича Губонина сохранились воспоминания о богослужениях на Троицком патриаршем подворье в Москве в 1920-е годы, которые как раз совершал отец Неофит, и на которых в алтаре тихонько молился святейший патриарх Тихон. Затем патриарх выходил в белом патриаршем клобуке и долго с любовью благословлял каждого богомольца. В этих трогательных воспоминаниях вскользь говорится о том, что отец Неофит был сыном еврея-кантониста. Можно предположить, что Александру Осипову, отцу преподобного мученика Неофита, попавшему в русское войско в юном возрасте из еврейской семьи, было разрешено, как крестившемуся в православную веру, получить образование фельдшера. Несмотря на то, что в Сувалкской губернии, где проживало много евреев, были евреи с фамилией Осипов, кто-то даже был записан как божничий синагоги, то есть ее служитель, фамилию Осипов отец преподобного мученика Неофита мог получить и другим путем. Когда евреев крестили в русской армии, им, согласно императорскому указу, давали фамилию по имени крестного. Этот факт был мною выяснен в Российском государственном военно-историческом архиве. Пришлось поработать в архиве внешней политики в Москве, поскольку отец Неофит по окончании Холмской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии в течение года служил в Китае. Сначала в Пекине при Пекинской духовной миссии, а затем был откомандирован в город Дальний, взятый Российской империей на 25 лет в аренду у Китая.
То есть он что, знал китайский язык?
Документами как раз выяснилось, что отцу Неофиту пришлось уехать из Китая. Одна из причин была, что он так и не смог освоить китайский язык. Удалось найти интересные сведения в Санкт-Петербурге в Российском государственном историческом архиве. Например, о посещениях отцом Неофитом на пасхальных каникулах своего наставника, преосвященного Тихона Белавина. Связь между ними продолжалась. В этом же архиве обнаружились письма архиепископа Волынского Антония Храповицкого, в которых он тепло называл отца Неофита, возглавлявшего семинарию в Житомире, «наш достойнейший ректор». Отец Неофит был строгим ревнителем благочестия во вверенных ему сначала Самарской, а затем Волынской духовных семинариях. Большие силы он прилагал в этих учебных заведениях для налаживания богослужения силами воспитанников, исправления недостатков в ведении учебного процесса и хозяйственных дел. Некоторые указания на его усердную деятельность удалось найти в архивах Самарской области и Житомирской области. Когда жизнеописание по собранным материалам было почти готово, совершилось настоящее чудо. У нас так часто бывает. Святые нам в день своей памяти посылают какой-то подарок в виде фотографии новой, которую мы еще не видели, или каких-то новых данных. И вот произошло такое чудо. В ПСТГУ был передан архив еще одного близкого друга отца Неофита, священномученика Серафима Самойловича. Этот архив был обнаружен в начале 2000-х годов жителями деревни Селиваново Угличского района Ярославской области, в доме, где жила подруга, тоже выдающаяся святой XX века, исповедница Ираида Тиховой. Исповедница Ираида оставила подруге драгоценный архив на сохранение. Он-то и был обнаружен во дворе дома в копне сена под навесом на крыше небольшого хлева. Это был фанерный чемодан со множеством писем и документов, рукописных и отпечатанных на машинке. Родственник новой хозяйки дома в Селиванове по ее просьбе передал найденное протоиерею Сергию Казакову, а через несколько лет архив попал в наш отдел.
Действительно чудо.
И вот в заветном чемодане оказался целый ряд интереснейших документов и писем эпохи гонений на русскую церковь, таких как переписка архиепископа Серафима, его дневник, дневник Ираиды Осиповны Тиховой, начало 20-х годов и другие важные свидетельства эпохи. Но наиболее ценной частью коллекции оказались подлинные 13 писем священномученика Кирилла Смирнова к отцу Неофиту периода с августа 1933 года по март 1934 года и несколько собственноручных писем отца Неофита. Эта находка позволила существенно дополнить жизнеописание.
Архимандрит Неофит – преподобно-мученик. А какие страдания выпали на его долю?
В Евангелии Господь говорит: «Иго мое благо и бремя мое легко». Святые толкуют эти слова так: «Иго – это служение, а бремя – это страдание». Так и житие отца Неофита до 1917 года является служением, а после – сплошь страданием. Отец Неофит арестовывался 4 раза. Первый раз 5 мая 1922 года вместе со всеми насельниками Троицкого патриаршего подворья в Москве на Самотеке. Этот арест состоялся после того, как оттуда был вызван на допрос святейший патриарх Тихон и затем отправлен на заточение в Донской монастырь. После беседы со следователем все насельники, кроме архимандрита анимпадиста Алексеева и отца Неофита, были отпущены. Вскоре освободили и отца анимпадиста, и, как ни странно, должно быть, по горячей молитве его любящего сердца разрешили ему помогать налаживанию быта патриарха в Донском монастыре. А что же отец Неофит? Его попросту забыли на полгода в одиночной камере. Это был прием психологического давления. Один из чекистов Беспалов вспоминал, что отцу Неофиту предлагали стать доносчиком. Очень уж почетно было для гонителей сломить друга опального патриарха. Но поскольку он остался непреклонен, его отправили в одиночку. Отец Неофит с детства был приучен скудости в небогатой православной многодетной семье. Его брат Петр стал священником, брат Сергий – преподавателем духовных учебных заведений, способным вести множество самых разных дисциплин. Младший брат Константин получил образование юриста, была еще сестра Надежда. В детстве мальчики находились на попечении Холмского братства. По-видимому, еще там, в детские годы, отец Неофит стал учить псалтирь и заинтересовался священным писанием. И вот теперь это скрашивало его пребывание в одиночной камере, куда ему даже по настоятельной письменной просьбе отказались передать Библию.
То есть он знал наизусть псалтирь?
Он знал наизусть псалтирь с номерами стихов, так что если ему сказать стих псалма, он тут же говорил какой-то номер псалма и стих, и наоборот по номеру мог воспроизвести строчку. Конечно, это были уникальные знания, и очень пригодился отец Неофит патриарху Тихону, был ученым-помощником, не просто верным, а еще и ученым, и очень полезным. В этой одиночной камере здоровье отца Неофита так расстроилось, что его даже перевели в тюремный лазарет. Затем он отправился по этапу в Зырянский край. Про Зырянский край можно сказать, что его тыльные вспоминали потом с благодарностью. Несмотря на суровый климат и почти невыносимую скудость в пище, пищу составляли только посылки духовных чад и близких знакомых, все же пребывание в Зырянском крае было подарком от Бога. Во-первых, там они имели возможность общения друг с другом. Это, конечно, райское общение. И даже совместные молитвы и богослужения у них совершались. Во-вторых, их никто не заставлял работать, и поэтому было много времени свободного для чтения, молитвы, размышлений. Быть может, люди успевали сделать то, что они не успевали в бурной жизни своей, в духовно-учебной деятельности до революции. В окошко избы, где жил отец Неофит и протоиерей Владимир Богданов, ежедневно около 5 часов вечера стучал посохом епископ Афанасий Сахаров, и друзья выходили на прогулку. Мне даже довелось побывать в селе Усть-Вым под Сыктывкаром, это бывший Усть-Сысольск. Очень красивое село, кое-где сохранились типичные для Северного края двухэтажные деревянные дома, и в этом селе находится под спудом великая святыня – мощи просветителей Пермского края, епископов Герасима, Петерима и Ионы. Еще там возрожден монастырь в честь архангела Михаила. В 20-е годы село было тихим уездным городком, на главной площади собирались многолюдные митинги. И вот из этой ссылки отец Неофит писал святейшему патриарху Тихону: «Чего бы я только не отдал, чтобы вырваться отсюда и быть с вами в Москве». Рассказывая об этом родственнику отца Неофита, патриарх Тихон ласково называл своего секретаря «чудаком». «А я так наоборот с удовольствием уехал бы куда-нибудь подальше в тихое местечко и жил бы себе там потихонечку. Право, вот чудак-то». У нас есть уникальная фотография периода Зырянской ссылки, когда ссыльные собрались в Сыктывкаре, и их какой-то фотограф снял вместе в группе. Там и игуменья есть, и монахини, в ногах сидит послушница. Самое интересное, что на этой фотографии будущий митрополит Алма-Атинский Иосиф Чернов. Он молоденький иеромонах Иосиф. Еще сохранилась фотография этого периода из альбома «Зырянского следователя». Там оказался такой любитель, который всех, кто проходил через его руки, всех ссыльных, он фотографировал профиль и анфас. Получился содержательный альбом, и мы теперь используем эти фотографии для нашей выставки в Лиховом переулке, в Московском патриархальном доме в честь новомучеников. И в наших изданиях на этой фотографии отец Неофит в зимнем пальто, фас и профиль. Серьезный такой ученый монах смотрит на нас из-под очков в золотой оправе. В этом же альбоме целая коллекция фотографий зырянских ссыльных, в том числе и митрополита Кирилла Смирнова. Второй раз отец Неофит был арестован в 1927 году, вскоре после ареста его друга, архиепископа Серафима Самойловича. Но отец Неофит был к этому готов, предсказав арест и себе, и другу. И снова ссылка. Совершенно одинокое пребывание в деревне на берегу реки Ангары, затем в другой деревне. В сохранившемся письме владыке Серафиму отец Неофит писал о последнем следствии. Это для нас очень интересно, потому что судить по тому, как проходило следствие только по протоколам допросов, неверно. Как раз когда личное свидетельство подтверждает или опровергает то, что написано в протоколах, то уже собирается более четкая картина происходящего. И вот очень редкое такое указание вот у отца Неофита. Он говорит, владыке Серафиму, в моих двух допросах 4 пункта. Нежелание беседовать о знакомых, непризнание законной перемены формы высшего церковного управления, согласие с Соловецкой декларацией и отрицание контрреволюционной деятельности патриаршего управления. Вот отец Неофит любил все так четко формулировать. В другом письме к владыке Серафиму отец Неофит сообщал о своей работе над Псалтирью. Псалтирь в богослужебных книгах хранится у нас в Церковно-историческом архиве по СТГУ. В письмах и ссылке никакой надежды на прекращение гонений в скором времени Авва не выражал. Наоборот, предрекал, что теперь Господь испытывает церковь до конца, то есть пострадают многие ее сыны, но лучше быть в этом страдании вместе с исповедниками истины. В июле 1933 года отец Неофит поселился в городе Угличе. Видимо, ему помогла это сделать исповедница Ираида Тихова с помощью советов владыки Серафима Самойловича. Здесь, в Угличе, отец Неофит получил письмо митрополита Кирилла о его встрече и беседе с митрополитом Сергием. Это письмо стало настоящей научной сенсацией в области исследования гонений на церковь. Из Углича отец Неофит в мае 1934 года переехал в подмосковный Егорьевск, где в то время находился владыка Афанасий Сахаров. Обосновавшись после отъезда друга в деревне Заболотье, отец Неофит продолжал совершать молитвенное и богословское служение. Весной 1935 года началось следствие по делу о тайной Егорьевской церкви. Владыка Афанасий упоминался в справке на арест, но его не обнаружили и поэтому не арестовали. В материалах этого дела отец Неофит назван главой большого круга почитателей среди реакционно настроенной интеллигенции. Вот такая формулировка. В показаниях свидетеля, в уста которого вложена вся история создания и деятельности контрреволюционной егорьевской группировки 17 человек, об отце Неофите говорится так. Неофит среди своих почитателей считается человеком праведной жизни и большой молитвенник. Были случаи, когда к нему окружающие верующие обращались за помощью исцеления болезней. Конкретно колхозница Карпова Анастасия обращалась к Неофиту с просьбой исцелить болящего у нее внучка. Неофит помолился и дал ей святой воды, которая, по его словам, освящена в 20-е годы, то есть при патриархе Тихоне. И эта вода имеет большое целебное свойство. После этого ребенок, по понятиям Карповой, выздоровел, и она Неофита прославляла и посылала большие подарки. В протоколах допрашиваемых почти не оказалось сведений об отце Неофите. Но общее впечатление было такое, что о таинственном монахе никто ничего не знает, но его духовное величие всеми ощущается. В протоколе допроса отца Неофита в ответ на вопрос следователя, распространял ли он слухи о гонениях, записано следующее. «Среди своих знакомых и посещающих меня слухов о проводимых гонениях на веру и духовенство я не распространял, но не скрываю, что у меня существуют личные убеждения, что на духовенство гонения имеются. Убеждения у меня возникли вследствие того, что ссылки по отношению ко мне были несправедливы, выслали меня не как контрреволюционера, а как служителя культа». 14 июня 1935 года отец Неофит был приговорен к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере и попал в Сиблаг, Мариинский лагерь, в антибесское отделение. Не зря митрополит Кирилл называл лагерное существование собратьев временно могильным. На свободу доходили немногие скудные вести от страдальцев, написанные задорным советским языком, но с элементами другого привычного для тех лет языка, гонимых за веру, эзопового языка. Когда высшие иерархи назывались дедом или стариком, или могли еще сказать, что кто-то заболел, это значит, что он арестован и так далее. И вот из такого бодрого письма отца Неофита, написанного, по-видимому, в сентябре 1936 года, митрополит Кирилл узнал, что отцу Неофиту вначале пришлось жить, вероятно, в одном бараке с уголовниками. А затем последовал перевод на лагерный пункт, где нужно было ухаживать за лошадьми. Пересказывая содержание этого письма в письме к Ираиде Тиховой, митрополит Кирилл пояснял о молитвенной жизни отца Неофита. «В духовном отношении питается только тем, что сохранила память». Что стоит за этими словами, трудно понять тому, кто не испытал духовной алчбы по церковному богослужению. Священнослужители лагерников в следственных делах 1937 года нередко обвиняли в том, что они собирались на молитву. Но в тот тяжкий год такое собрание было попросту невозможным. Даже пасхальную заутренню произносили в уме и сердце, лежа каждый на своих нарах. К счастью, память отца Неофита сохранила очень многое. В мае 1937 года вести от отца Неофита прекратились. Теперь стало известно, что положение заключенных в Сиблаге резко ухудшилось летом 1937 года. По всем отделениям арестовывались большие группы священнослужителей. Их помещали в специальные арестные помещения, заводили объемные групповые дела. Отец Неофит был арестован в лагере 10 октября 1937 года и помещен в подконвойную палатку.
То есть он практически все эти, ну, скажем так, 2 десятилетия провел в ссылках, лагерях, да, и в тюрьмах?
Ну, был небольшой перерыв, когда он с 1925 года, декабря, жил в Москве до нового ареста в 1927 году. И небольшой перерыв в Угличе, такая передышка. В Угличе и в Егорьевске, вот как бы копил силы для новых страданий. В августе 1937 года в стране был развернут большой террор. Год был юбилейным для безбожной власти, 20 лет со дня Октябрьского переворота. Заключенные в лагерях ждали по этому случаю амнистии. И даже с некоторым воодушевлением участвовали в переписи населения. Результаты всесоюзной переписи оказались неожиданными для гонителей. Более половины жителей страны объявили себя верующими, в основном православными. 2 июля 1937 года Политбюро приняло решение об антисоветских элементах и репрессиях целых групп населения. Старт кампании дали указы Ежова, в том числе оперативный приказ за номером 00447 от 30 июля 1937 года по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. В расстрельные 1937-1938 годы во многих отделениях Сиблага были раскрыты контрреволюционные организации. Одиночные дела были не в моде. Был даже такой случай, что один сотрудник местного НКВД сфабриковал в 1937 году 92 дела на антисоветчиков-одиночек. И вот тройка, которая обычно ни во что не вникала, а просто подписывала большим потоком эти документы на расстрел, на лагерь, вдруг вникла и потребовала от этого сотрудника объединить этих одиночек в контрреволюционную организацию. Очень хорошо исследовал по Сибири все вопросы о репрессиях Тепляков. У него есть замечательная книга «Машина террора». Позднее следователи признавались на допросах, что дела были ими сфальсифицированы. Один из следователей в 1956 году был допрошен. В протоколе говорилось о поступившей сверху директиве изъять из лагерей всех социально чуждых, и даже это не зависело, занимались люди враждебной деятельностью или нет. И вот сотрудник, которого допросили в 1956 году, рассказывал, что осенью несколько сот заключенных собрали в городе Мариинске из всех отделений Сиблага именно по социальному признаку. Бывшие люди, белогвардейцы, священники, духовенство и так далее. Еще кулаки, конечно. И вот этих людей распределили по баракам, в бараке подсаживали провокаторов, и они должны были обрабатывать узников в нужном ключе для следователей. Отец Неофит в антибесском отделении Сиблага проходил по групповому делу профессора сельскохозяйственной академии Терехина. Обращают на себя внимание протоколы обыска обвиняемых. У них уже нечего было изымать. В перечне отобранного на последнем обыске были деревянные иконки, крестики, лоскуты с вышивкой, письма и листы бумаги, тщательно спрятанные Евангелия. Подойдя к краю жизни, страдальцы достигли евангельской нищеты. И вот отец Неофит сподобился мученической кончины. Согласно протоколу о проведении приговора в исполнении 3 ноября 1937 года в числе других расстрелянных. В эти же дни в другом отделении Сиблага был расстрелян его друг архиепископ Серафим Самойлович, и 20 ноября их третий друг, митрополит Кирилл Смирнов. Владыка Афанасий, который остался в живых, он в 40-е годы еще не знал о судьбе отца Неофита. И он такие трогательные слова писал в письмах: «Никто ничего не сообщит мне об отце Неофите». Да, очень тяжело, что забывается евангельское слово «и разлучат вы». По-человечески это тяжело, тяжелее всех других лишений. То есть вот разлуку с другом владыка Афанасий так вот скорбно переживал и даже не знал, где он.
Вы не могли бы более подробно осветить саму личность преподобного мученика Неофита?
Об этом можно много говорить. Вот одним из уникальных качеств отца Неофита является его прилежание к Священному Писанию, к тому, чтобы всегда поучаться в словах Священного Писания. И особенно интересно, что не только Новый Завет был его любимым чтением, но он также очень глубоко вник в Ветхий Завет, именно ища там следов Господа Иисуса Христа. В этом есть что-то сродни богословию египетских монахов IV века, которые любили оба Завета, и Ветхий, и Новый, и чей ум свободно плавал как в евангельском благовестии о Христе, так и в ветхозаветных пророчествах о нем. Вот это как раз для нас пример, что нужно глубже вникать в Священное Писание, потому что вот даже святой Петр Дамаскин говорил, заметила, что некоторые думают, что они знают Священное Писание, но знает только тот, кто упразднился ради Священного Писания, чтобы иметь его дыханием своим во всем. И вот как раз отец Неофит был из таких, чья мысль о Боге была вместо дыхания. Не менее важным редким качеством духовного облика отца Неофита был дар богословско-философского осмысления бытия Церкви в этом мире. Можно сказать, что он был экклесиологом эпохи гонений. Еще другая особенность, что вот я бы это назвала словом «неотмирность». Еще в юности, учась на первом курсе Санкт-Петербургской академии, Николай Осипов давал высокую оценку монашеству. В ту пору ему было 22 года. И в своем курсовом сочинении подчеркивал он, что заповедь Спасителя о монашестве, выражаемая словами «маги вместите, да вместит», не является обязательной для всех и во всякое время. Однако при наличии у человека способности вместить, уклонение от монашества становится нарушением воли Божией. И вот эта неотмирность отца Неофита делала бы его свободным даже в узах. Иногда в следственных делах можно встретить собственноручные показания служителей церкви, в которых они говорят с гонителями, надеясь снискать расположение, чтобы добиться облегчения своей участи. И вот облик отца Неофита даже в следственных документах дышит духовной свободой, так как будущий преподобный мученик прекрасно понимает, что участь арестованного не зависит от доказательств им своей невиновности, а просто пришло такое время, что вот всех сажают, тут только твоя готовность страдать или нет этой готовности у тебя. Вот эта готовность отца Неофита отправиться на новые страдания в любую точку на географической карте делает его неприступной для гонителей. И вот эта готовность как раз произрастает из накопленного с помощью молитв, поучения в Библии внутреннего духовного богатства. С этим багажом отцу Неофиту везде хорошо, везде он со крестом. И вот закрытый для беседы по душам с гонителями, отец Неофит в то же время был открыт для вопрошающих о том, как жить в то трудное время по-христиански, был светильником рассуждения для людей, ищущих совета. А еще он был настоящим добрым другом великих святых эпохи гонений.
В чем духовное родство преподобно-мученика Неофита с современными великими святыми, с которыми он дружил?
Эти взаимоотношения отличались, конечно, от обычной мирской дружбы. Святые отцы нашли для таких взаимоотношений очень точное выражение. Они его назвали «истинное дружество». И говорили, что это истинное дружество возможно между людьми с одинаковой силой, стремящимися идти путем Христовым. И основано это истинное дружество на сходстве добродетелей. Святые объясняли так: эта любовь ни в каких случаях никогда не пресекается, не только расстояние мест и времен не может ее разлучить или подавить, но и смерть не прерывает ее. Когда владыка Афанасий Сахаров был сослан в Туруханский край, он получил возможность общаться там с ссыльным митрополитом Кириллом. И вскоре владыка Афанасий попал в Туруханскую тюрьму. Впоследствии он в письме вспоминал об этом. «Я сам в Туруханске был в очень тяжелом положении, в ужасной тамошней каталашке. Митрополит Кирилл стал читать за меня Евангелие, и я неожиданно был освобожден, так что Евангелие от Иоанна мы дочитывали вместе». Вот это такое проявление дружбы двух святых. Дочитывать вместе Евангелие. Такая высота духа этих людей и такая же высота у них в отношениях. Эти отношения проявлялись именно посредством Божьих чудес. И отношение друзей архиереев к отцу Неофиту было трогательно заботливым, возвышенно восхищенным и благодарным. За что-то они его все время благодарили в письмах. Неизменным обращением митрополита Кирилла в письмах к другу было «Ава, мой родной». Митрополит не стыдился называть своим Авой, то есть духовным учителем, того, кто младше по сану. Друзья не раз отмечали, как Ава прозорливо предупреждал их о том или ином событии. Владыка Серафим Самойлович в эти годы писал отцу Неофиту: «Ваше исповедничество и многих светильников Церкви Православной проходит в сознание народное, и чем глубже страдания, тем больше внимания к делу Божию у простых верующих сердец. Простите, друже, что таким восторгом исполняется душа моя при одном воспоминании вашего имени, зная ваше смирение и простоту. Но ведь это делание не ваше, оно Божие. Вы восхотели подчинить свою волю воле Творца. Вы послушно пошли по стопам божественной правды, и сама правда стала вещать вашими устами и преклонять сердца многих вашим мужеством и готовностью идти этим же путем мужества и исповедничества. Лобызаю ваши узы». Это друг другу пишет такие возвышенные слова. Это, конечно, только такая атмосфера изгнанничества, брошенности этих людей. То есть вот она высвобождала какие-то внутренние духовные силы, какой-то потенциал внутренний. Душа начинала жить богатой жизнью. В более поздних письмах владыка Серафим снова благодарил отца Неофита за дружбу. «Дорогой Ава, все ваши письма доставляют мне не только утешение, не только ободряют меня, но дают богатые темы для размышлений. Все так дорого, все так богато в своем духовном величии, что говорит о спасении души нашей». А одно из писем владыки Серафима к другу начиналось словами: «Дорогой Ава, все ваши письма так дороги мне, что я мало чувствую тяготу разлуки». Эти слова, выражающие подлинную Христову любовь, помогают понять, о какой любви между учениками говорил Господь в Евангелии, когда призывал нас иметь любовь между собою. Митрополит Кирилл переживал за друга, который из сибирской ссылки должен был отправиться в Углич, и очень беспокоился, как он выдержит нелегкий путь. И даже молитвенно восклицал: «О, если бы Господь послал вам доброго попутчика! Со своими плохими ногами и близорукими глазами один вы плохой путешественник». Отец Неофит был, пожалуй, самым близким человеком для святителя Кирилла. На этих двух подвижниках и их ближайшем окружении в скорбные для русской церкви годы сбывались слова: «Брат от брата ограждаем, яко град тверд». Митрополит Кирилл черпал духовную поддержку и в богословских трудах отца Неофита, о чем неоднократно писал ему в письмах. Получив от него по почте начальные стихи толкования на первый псалом «Блажен муж», вот к нашему горькому сожалению утрачено это толкование, не знаем, какое оно было, митрополит Кирилл послал отцу Неофиту слова благодарности, любви и восхищения. И даже там такое было признание: «Если бы можно было удлинять срок одной человеческой жизни за счет другой, то я с любовью отдал бы все остающиеся мне дни жизни, чтобы удлинить вашу жизнь и сроки того богоозарения, каким сияют труды ваши по изучению и истолкованию Святой Библии».
За други своя жизнь свою отдать.
Вот готов был отдать свои дни. И дальше это уже завещание нам. «Уповаю, что Господь воздвигнет продолжателей вашего дела изучения и истолкования Библии по созданному вами методу, и православная русская церковь будет иметь подлинно православные системы богословских наук, излагаемые словами Библии».
Значит, он даже подсказал способ, с помощью которого можно толковать, да?
Конечно, тут нельзя сказать, что именно он его изобрел. Все-таки засилье немецкого протестантского богословия в русских духовных школах в конце XIX – начале XX века привело к тому, что многие обратились к Библии как к первому источнику, чтобы черпать прямо из Библии сведения по интересующему вопросу. И Феофан Быстров, который был ректором одно время Санкт-Петербургской духовной академии, и отец Неофит с ним общался, вот он был его рецензентом его кандидатского сочинения. Феофан Быстров как раз об этом методе говорил, что очень важно в богословии понять по Библии, что значит то или иное понятие. Потому что часто люди не могут договориться в вопросах терминологии и спорят от того, что они нечетко сформулировали. А чтобы четко сформулировать ту или иную богословскую категорию, нужно сначала по Библии точно определить, в каких контекстах, в каких смысловых значениях она там употребляется, выявить все библейские значения. И это как раз была составная часть метода отца Неофита. Всего осталось 4 его труда, вот которые нам удалось в настоящее время обнаружить. Это библейско-богословские исследования под названиями «Мысли об имени», «Мысли о страхе», «Мысли о стыде». И еще справочный труд «Псалтирь в богослужебных книгах». Частично эти труды были опубликованы. Вот «Мысли об имени» каким-то чудом попали в центр изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского.
Это каким-то образом связано с имяславием?
Я думаю, что да. Возможно, отец Неофит сам передал свой труд, или он попал уже позже, после его смерти. Трудно сказать. Но вот в этом центре оказался труд «Мысли об имени», и был опубликован в журнале «Начало» в номере 1.4 за 1998 год, и весь этот номер был посвящен целиком имяславию. Еще другие труды «Мысли о страхе», «Мысли о стыде», они не были опубликованы, только «Мысли о стыде» уже я опубликовала в нашем вестнике, частично главу одну для объяснения, что это за труд. Год написания «Мысли об имени» неизвестен, но они помечены как первый том произведения отца Неофита. Работа над этой темой шла в русле принятого на Поместном соборе 17-18 годов решение о всестороннем исследовании понятия «Имя Божие», в том числе и по Библии. Собор решил, что надо заняться этим вопросом. И послушание это было дано члену собора Василию Зеленцову, который стал потом епископом. И в сотрудничество пригласили протоиерея Рождественского, но выполнил эту работу впоследствии отец Неофит. Почему, неизвестно. Но вполне вероятно, что это случилось под влиянием кружка, который исследовал понятие «имя Божие», под руководством московского интеллигента Соловьева. В кружок этот входили Алексей Федорович Лосев, отец Павел Флоренский, профессор Егоров, отец будущего патриарха Алексея Симанского, некоторые другие интеллигенты московские. Примыкал и Михаил Новоселов. Вот они составили письмо русским архиереям с вопросами о связи имени Божия с Богом. И, конечно, это все было известно отцу Неофиту, было известно, что кружковцы постоянно обращались к патриарху Тихону. И вот, видимо, в помощь разрешению этого вопроса для патриарха отец Неофит и предпринял свой труд, потому что он привык искать ответы на духовные вопросы в Библии. И здесь вопрос об имени Божьем он тоже решил искать в Библии. Мы говорили о методе отца Неофита. Этот метод можно назвать «симфония библейских мыслей». Как эти труды писались в довольно суровых условиях ссылки. Вот, например, отец Неофит в письме владыке Афанасию описывал эти условия такими словами. «Пишу при лампадке, без керосина. Доволен был одиночеством и спокойствием. Питание пока почти черные сухари, без горячего и приварка. Но и это только пока. А там что Бог даст? Занятия пока не променяю на питание. Но, видимо, для того, чтобы получить более сытную пищу, нужно было куда-то идти, отмечаться, налаживать связи с какими-то жителями села. А отец Неофит хотел быть безвестным, уединенным, чтобы продолжать свои труды. И вот весной 1934 года митрополит Кирилл получил по почте от отца Неофита маленькую посылку. Это были мысли о страхе и мысли о стыде. В ответном письме владыка писал Аве: «Принялся за мысли о стыде и окончил чтение их с искренним желанием, чтобы переживаемый и нами стыд был бы нам стыдом покаянным. Спаси Христос за ваши труды, дорогой мой, и за то, что приобщаете и меня знакомству с ними». Рукопись «Мысли о стыде и мысли о страхе» оказалась после расстрела священномученика Кирилла и преподобномученика Неофита на руках у владыки Афанасия Сахарова. В 1944 году владыка попал в те же сибирские лагеря и лишь в 1955 году вышел на свободу и сразу же стал хлопотать о трудах отца Неофита. Все они или часть из них находились у помогавшей святым в те годы Татьяны Катуар. Это еще одна подвижница, подруга Ираиды Тиховой. Труды эти были напечатаны на пишущей машинке, и владыка Афанасий пытался заинтересовать ими разных лиц Московской духовной академии. Он не ставил никаких условий о времени и возможности разработки этих рукописей, подчеркивая, что у него только одно желание – сохранить их в надежном месте. И дальше опять обратите внимание, это к нам завет. Владыка писал в письме: «Может быть, не нашему поколению, а будущему они принесут пользу». В академии в то время было опасно хранить труды расстрелянного новомученика, труды вернули владыке Афанасию обратно. Были еще и не сохранившиеся труды. Еще в письмах владыки Кирилла упоминается, что целый ящик с богословскими трудами отца Неофита, посланный владыкой Кириллом по почте на свое новое место заключения, был потерян. Там были облачения положены и труды отца Неофита. Мы только знаем тему, это был труд о спасении. Причем использовался источник как Библия, так и церковное песнопение. И еще у отца Неофита, мы знаем, был замысел составить труд «Мысли о правде». Если у него было кандидатское сочинение «Библейское учение о правде Божией», то здесь он решил обобщить и говорить о правде вообще. Собрать так же подобно, как он собирал мысли о страхе, мысли о стыде, мысли об имени, точно так же собрать мысли о правде. И говорил, что это труднее и важнее предыдущего. Что касается вот этого метода богословского, симфонии библейских мыслей, про него можно сказать следующее. Собирая цитаты из Библии об исследовании понятия воедино, отец Неофит приводил эти россыпи в единую стройную картину, симфонию, и выявлял все смыслы изучаемого понятия. Выявив, он устанавливал между ними связь. И затем выявлял, какое значение эти богословские категории имеют для нашего спасения. Он все время подчеркивал, что многозначность того или иного понятия – это характерная черта образного языка Библии. Например, понятие «имя Божие» – оно имеет несколько значений. В Библии нередко бывает так, что имя Божие замещает в поэтическом смысле понятие «Бог». Например, Господь говорит, что «я созижду храм, и имя мое будет пребывать здесь». Это означает, что «я пребываю здесь». То есть имя мое и «я» можно поставить в знак равенства.
Ведь нам тоже будет дано имя.
Вот об этом тоже отец Неофит в своем труде говорит, что каждый получит свое имя, написанное на камне, и этого имени никто знать не будет, кроме того, кто дает и получает. И вот это будет наше подлинное имя. Сейчас мы носим на прокат взятые имена, а вот то имя будет выявлять нашу суть.
Адам в свое время обозначал имена нами явления животных, растения.
И об этом у отца Неофита есть. Все это запечатлелось в том имени, которое Бог дал Адаму. Второй смысл имени Божия – это раскрытие того или иного свойства Божия посредством одного из имен. Всеименного Бога трудно описать одним каким-то словом, и вот есть для этого много разных имен, каждый из которых обозначает свойство Божие.
Да?
А вот еще отрасль, отрок – это то, что относится ко Христу в Ветхом Завете, свет вечный и так далее. В-третьих, имя Божие можно понимать как словесную формулу для обращения людей к Богу. И в-четвертых, имя Божие понимается в Библии как святыня, свойство которой – вечность, спасительность, прославленность и величие. И вот эти четыре смысла, их нельзя смешивать. Иногда бывает так, что какое-то изречение можно понимать во всех четырех смыслах. Если перейти к понятию «страх», тоже вот мысли о страхе отец Неофит писал, тоже оно многозначным оказывается. У него два главных смысла – страх Божий и страх, порожденный грехом. Но интересно, что каждый из этих крупных смыслов имеет еще ряд смысловых оттенков. Например, страх Божий в Библии рассматривается как истинный страх по отношению к Богу, ложный страх по отношению к идолам и ложным богам, законы природы и подчинение ее как господину, почитание власти, если она чтит Бога. И еще одна разновидность страха Божия – это благоразумная осторожность. А вот страх, порожденный грехом, имеет такие смысловые оттенки. Страх грешника перед правдой, перед людьми, перед высшими из повиновения животными, наказание Божие, суд Божий над грешником. Также это страх наказания и силы от злых властителей. Еще одна разновидность греховного страха – маловерная боязливость. Вот Библия дает такие точные ответы, такие разносторонние характеристики этого понятия. Также и со стыдом. Вопрос стыда – это тоже важный вопрос, ведь 20-е годы ознаменовались таким открытым бесстыдством, то есть «долой стыд» ходили люди с плакатами по улице. Сейчас нередко в каких-то работах богословов и философов иностранных говорится, что стыд – это комплекс, который надо преодолевать. И вот что говорит отец Неофит о стыде? Эта библейская мудрость должна этот мир осолять, чтобы вот подлинное значение выяснялось тех понятий, над которыми мир бьется в надежде их разгадать. И вот что касается стыда, то тоже две главных разновидности – это стыд слава и благодать, или святой стыд, и стыд, ведущий ко греху. В Библии стыд слава и благодать имеет целый ряд наименований. Стыд праведный, стыд перед Богом, смирение, умиление и сокрушение сердца, покорность истине и правде Божией, стыд пред истиной Бога и завета Его, познание Бога и правды Его, познание грехов своих, сокрушение и раскаяние в них. Это истинный стыд, который вложен изначально Богом в природу человека. Его усваивают праведники и кающиеся грешники. И те, кто имеет его, прославляются как люди стыдливые, богобоязненные, боящиеся Бога.
То есть совестливые, да?
Да, иными словами, совесть. Вот какое интересное значение, да? А еще стыд, ведущий ко греху, вот этот греховный стыд, это стыд добра из-за лицеприятия, стыд перед силой, лицемерие, стыд против души и ко вреду. Ну, когда мы человеку угодим, занимаемся.
Да.
Это два главных вида стыда, но есть и другие, тоже важные. Есть такой стыд, который называется лишение славы. То есть это уничижение, бесславие, посрамление дерзости, надменности и ложной славы. Этот вид стыда появился у человека в результате грехопадения. Лишился человек славы и устыдился. Стыд еще бывает такой. Люди стыдятся тех бедствий, которые пришли на них в виде наказания за грехи. Стыд от бедствий. И, наконец, покаянный стыд. Стыд, который человек испытывает во время раскаяния за грех. Он является разновидностью святого стыда. И вот отец Неофит выстраивает такой путь, который человек должен пройти для восстановления в себе святого стыда через покаянный стыд. То есть сотериологическое значение этого труда совершенно очевидно. Вот этот метод «Симфония библейских мыслей» позволяет, выявляя смыслы тех или иных понятий, устанавливать либо связь между ними, либо раскрывать наиболее полно каждый из этих видов. Вот, например, в произведении «Мысли об имени» раскрывается связь имени, и особенно имени Божия, имени Христова с человеком, с народом Божиим, с храмом Божиим. И раскрываются свойства имени как такового и свойства имени Божия. В труде «Мысли о страхе» после выяснения разновидностей страха, о которых я только что говорила, устанавливается связь между ними и выстраивается путь от греховного страха к святому страху и также в мыслях о стыде, как я вам говорила. И вот следующей ступенью метода отца Неофита является сотериологический аспект, то есть как мы это можем применить к своему спасению. И вот в мыслях об имени выясняется спасительное значение имени Божия и имени Христова. Из труда отца Неофита следует, что человек спасается призыванием Бога в молитве, что именем Божьим он может совершать чудеса. Нося имя Христово, христианин должен жить так, чтобы имя Божие не хулилось язычниками, теми, кто видит христианина со стороны. И он должен соблюдать святыню своей души, святыню места, куда он собирается на молитву, то есть храма. Христианин должен себя ощущать частью народа Христова, на котором наречено имя Христово. Сотериологическое значение имени Божия также в том, что подвиг очищения сердца человека необходим для жизни в будущем веке в сообществе святых. Сотериологическое значение страха состоит в том, чтобы рабский страх грешника путем очищения человеческой души и познания любви Божией был изгнан, а на его место заступила бы любовь к Богу, которая, в свою очередь, исполняет человека святым страхом, благоговения, боязни, лишится вот этого сопребывания с Богом.
Сразу вспоминается опять Антоний Великий, который сказал, что «теперь я уже не боюсь Бога, я теперь его люблю».
Вот эта связь древних подвижников с отцом Неофитом, таким мостиком между ними является Библия. Вот его это глубокое отношение к Библии роднит его в том числе и с египетскими подвижниками, с древними святыми монахами тоже.
Ну, в данном случае роднит еще и то, что, допустим, тот же Антоний Великий, он же был безграмотен. То, что он слышал в церкви, он запоминал. А отец Неофит, он тоже, будучи в таких вот стесненных условиях, не имея перед глазами текстов, вот так мысленно, молитвенно общался, наверное, с библейскими святыми, со святыми Нового Завета, которые ему несли вот эти знания. Вот я так думаю.
Очень цельная ваша мысль. Дело в том, что вот как раз это является особенностью сохранившегося трудом отца Неофита, что никакой другой литературы, кроме Библии, по сути, он не пользовался, находясь в заключении. Но при этом его труды соответствуют священному преданию Православной Церкви. Это в силу укорененности в этом предании самого автора. То есть он настолько был укоренен в священном предании, настолько он напитан был еще до революции правильным отношением вот к тем или иным вопросам.
То есть он просто шествовал евангельским путем.
Что вот это пришло и в его богословие. Поэтому его видение каждой строчки священного писания можно назвать объемным. Да. Вот это и есть его суть его богословского метода. Об этом методе очень высоко отзывался митрополит Кирилл Смирнов. «С духовным наслаждением проследил я данное вами раскрытие смысла первого псалма. Ваши 10 полулисточков показывают, каким методом должна созидаться вся система православного нравственного богословия. Горе нам, что таких библеистов, какие нужны для этого созидания, у нас едва ли имеется кто-нибудь, кроме вас». Уникальность герменевтического метода отца Неофита в том, что вот отдельные книги он знал наизусть, другие просто очень хорошо знал по содержанию. Он уже мог заранее наметить план исследования того или иного понятия. То есть никакой компьютер нам здесь не поможет. Благозаренный ум подвижника может. И вот в этом ценность богословия отца Неофита.
А какие вопросы в экклезиологии гонимого православия он считал особенно важными?
Незадолго до вызова в сентябре 27 года в ОГПУ отец Неофит написал письмо архиепископу Серафиму Самойловичу, которое, по сути, явилось философским разбором соотношения идеальных взглядов и практического образа действий. В начале письма говорилось о необходимости для служителя церкви сличать свои действия с требованием православной веры и голоса совести. Вот как оно начиналось. «Дорогой владыка, я думаю, если бы церковные деятели имели в виду идеальные взгляды, диктуемые нашей совестью, они бы скоро пришли к согласию. Но они различают идеальные взгляды и практический образ действий, и к одинаковому образу действий им не прийти. А между тем верующие люди, не деятели, то есть простые рядовые верующие, не понимают этого различия между образом действий и идеальными взглядами. И если наш образ действий не будет освящен верой и голосом совести, то придется оправдывать образ действий пользой его. Отсюда и разнообразие образов действия, ибо польза понимается не одинаково». В письме объяснены два пути верующих в годы гонений на церковь. Первый путь – это путь, исходящий из признания государственных церковных наказаний защитникам веры справедливыми. А второй путь – несогласность с такой точкой зрения. И вот второй путь приводит к страданиям за веру. Разницу между избравшими эти пути отец Неофит объясняет так. «Для тех, кто уверен в необходимости сообразовываться с внутренним торжеством православного учения, узы, ссылки – это даже слава. а не что-то скорбное. А для тех, кто выступает за успех внешнего положения церкви, узники – это неуспешные люди, которые заслуживают осуждения, что они не смогли понять знамение времени, не смогли подстроиться, и этим навели гнев на всю церковь. По этой же логике обновленцы осуждали патриарха за его послание, в котором изъятие церковных ценностей было названо святотатством. С их точки зрения патриарх не должен был объявлять богослужебные предметы достоянием Божьим, а должен был повысить авторитет церкви в обществе и в глазах гонителей тем, что отдал бы для голодающих все без остатка. Это вот такая точка зрения практической пользы для церкви. По мнению отца Неофита, ищущие успеха внешнего положения церкви становятся заложниками внешних факторов, от которых зависит этот успех, тогда как ищущие истины всегда свободны. И далее отец Неофит объясняет, что церковная истина должна делать одинаково виновными пред лицом безбожной власти всех членов церкви, которые исповедуют церковную истину, и те, кто в узах, и те, кто на свободе. То есть с точки зрения церковной истины, неважно, ты сидишь в тюрьме или ты находишься на свободе, получается, что если ты исповедуешь Христа, то ты виноват перед безбожной властью в любом случае. Вот. А если же встать на позицию внешней пользы церкви, которая заключается в хранении живых сил, тогда страдальцы за веру по такой системе должны осуждаться как неосторожные и непрактичные. И, конечно, это несправедливо по отношению к страдальцам за веру. И вот это как раз то, что людей толкало на несогласие курсом митрополита Сергия.
Вспомним того же Антония Великого, когда он во времена арианства вышел из пустыни, пошел в Александрию и стал проповедовать на площади с тем, чтобы его забрали, чтобы ему тоже самому оказаться в узах и пострадать за Христа.
Вот как раз эта небоязнь уз, она и отличает тех, кто стал теперь мучеником. Есть тут еще одна тонкость. Важно разделять, какие страдания за веру, а какие под молохом репрессий и на всю страну. И вот отец Неофит тоже дает критерии, по которым можно их разделять. Те, кто готов претерпеть страдания за веру, должны четко представлять, в чем отличие этих страданий от претерпевания политических репрессий. Например, за защиту церковно-приходского имущества. Ну вот, допустим, если начинают защищать жилые дома, здания, земли, средства церковные, то вот эта защита церковного имущества, ну, с духовной точки зрения, не является страданием за веру. И вот это различие должна подсказать совесть. Религиозная совесть, пишет отец Неофит, не ошибается в вопросе о святынях, о мощах, о монастырях, о богослужебных местах и временах, о религиозном просвещении верующих. То есть вот это то, ради чего стоит пострадать, и это будет страдание за веру. А вот жилые дома, здания, земли, средства и имущество церковное, не считая священных сосудов, церковных ценностей, богослужебных, это то страдание за что не являются страданиями за веру. Дальше он говорил еще о взаимоотношениях церкви и государства в условиях гонений и рассматривал вопрос в исторической перспективе. Отец Неофит говорил, что церковь, конечно, никогда не желала для себя гонения со стороны государства. Вот вы говорите, что Антоний Великий вышел пострадать, но в целом церковь, которая состоит из младенцев, из стариков, из людей неученых, как единое тело Христово, она не говорит государству, что «гони меня», она не просит так.
Но и Антоний Великий только один вышел, у него же было множество учеников, тысячи.
Вот этот единый церковный организм на такие гонения отвечает апологиями, посланиями, декларациями. То есть не мирится с тем, что начинаются гонения, а пытаются государству возражать своими посланиями, да, и декларациями. При этом церковь всегда поддерживает государство своими молитвами, трудами и средствами. Молится о мире безмятежии. Но богоборческому государству, которое хочет бороть церковь, ему недостаточно, что за него молятся, что ради него трудятся. Оно не мирится с тем, что верующие защищают свободу своей религиозной жизни. Потому что у языческого и у атеистического государства другие представления о религиозной жизни, чем у церкви. Верующие как должны относиться к государству? То есть они должны поддерживать его гражданскую жизнь, но их совесть, если отношение государства неправильное по определению религиозной жизни, то совесть верующего не может принять это неправильное отношение. Она должна его отвергнуть. То есть церковь не может оправдывать союз гражданской и религиозной жизни, при котором государство вмешивается в эту церковную жизнь. Государство хочет, чтобы церковь ограничивалась только культом, что нельзя вести просветительскую работу, нельзя кормлять раненых, больных, нельзя учить детей вере. И вот эта разница в понимании границ религиозной жизни и создает вот этот конфликт между церковью и государством. И тут важно сохранить достоинство, важно не потакать государству в его поползновениях на религиозную жизнь, церковь, на сужение границ этой религиозной жизни. Такое точное объяснение двух различных взглядов на положение церкви и государства, которое ее гонит, и есть весомый вклад отца Неофита в экклесиологию. Об этих двух взглядах писал перед расстрелом в письме и священномученик-митрополит Петроградский Вениамин. Он говорил о сторонниках хранения живых сил в церкви и о сторонниках стояния за чистоту веры. Вот считают, что надо хранить живые силы, а где же тогда Христос? А разве Христос не с нами, разве Он не поборет за нас, за тех, кто ради Него готов пострадать? И вот как бы ревностно не следовал кто-то из современных членов Русской Православной Церкви одному из этих взглядов, вот эти взгляды, они как будто бы обречены на совместное обетование в веках церкви во все времена. То есть, потому что те пастыри, которых стоят за хранение живых сил, они заботятся о тех чадах, которые сами не в состоянии разобраться в каких-то тонкостях, которые готовы довериться тому, кто олицетворяет церковную власть. И для этих чад очень важно, чтобы был открытый храм, чтобы можно было участвовать там в таинствах. И этим чадам нужны пастыри. А те чада, которые сознательно относятся к вопросам церковной жизни, которые подкованы, можно сказать, в этих вопросах, они окормляются у тех пастырей, которые именно готовы за чистоту веры отдать жизнь.
Вы уже говорили о том, что составляете книгу о преподобном мученике Неофите Осипове. Скажите, а что войдет в эту книгу?
Первая большая часть книги – это подробное жизнеописание в контексте исторической эпохи. Вторая часть – это избранные богословские труды, это будут мысли об имени и мысли о стыде. Отец Неофит в этих трудах давал множество ссылок на Библию. Я все эти ссылки раскрыла в подстрочнике, чтобы не надо было каждый раз открывать книгу человеку и искать. И я надеюсь, что чаяния владыки Афанасия таким образом сбудутся, что кто-то заинтересуется и начнет разрабатывать различные вопросы, которые могут быть на основе этого материала уяснены. Еще книга содержит переписку отца Неофита. К сожалению, самих писем отца Неофита сохранилось крайне мало. Это толстая достаточно книга, все равно это не полное раскрытие личности отца Неофита, но найдется ли что-то большее, трудно сказать. То есть мы хотим раскрыть облик святого, выпускаем книгу, чтобы его больше полюбили, больше начали почитать, больше ему молиться.
Прозвучала передача, посвященная преподобному мученику Неофиту Осипову, личному секретарю патриарха Тихона и ближайшему другу новомучеников российских, митрополита Петра Казанского, архиепископа Серафима Самойловича, епископа Афанасия Сахарова и других подвижников. О преподобном мученике Неофите нам рассказала автор книги о нем Ольга Игоревна Хайлова, научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор статей по истории гонений на православную церковь, соавтор альбомов, посвященных новомученикам. Ольга Игоревна – преподаватель церковно-певческого обихода Богословского факультета ПСТГУ, а также певчая и регент Никола Кузнецкого храма. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
О прихожанах и клире Знаменского храма города Красногорска, также о рабах Божиих Палящей Анны, Елены, Натальи, Сергия, Артемия, Филиппа, отрока Андрея, отроковицы Елизаветы, болящей Фатинии, Галины, Николая, Фатинии, Лидии, болящего епископа Никона, монахини Екатерины, болящего Иерея Анна, болящего Иерея Михаила, болящей матушки Илины, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, отрока Даниила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, болящей Елены, болящей Любови, патриарха Кирилла, протоиерея Дмитрия, иерея Дмитрия, Любови, Елены, Зои, Нины, Надежды, Любови, Виктора, президента Владимира, Аллы, Елены, Людмилы, Людмилы, Евгения, Дионисия, Ольги, Валерия, Николая, Ирины, Таисии, болящей Валентины, Бориса, Татьяны, Ирины, Любови, болящей Ольги, иерея Алексея, протоиерея Вячеслава, болящей Нины, Алексея, Елены, Максима и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!